Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. И сегодня наша 21-я с вами встреча в этом учебном году. Мы продолжаем тему чинопоследования таинств Святой Православной Церкви. И сегодня будем говорить о таинстве покаяния. Прежде всего, скажем несколько слов о символике этого таинства, о его символическом значении. В таинстве покаяния, как вы, наверное, сами уже знаете, человек поставляется перед особой реальностью. Основанием для совершения таинства является призыв Христа Спасителя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. И вот эта реальность, перед которой становится человек, это реальность жизни Царства Божия. Эту реальность, эту жизнь Царства Божия человек утрачивает, когда совершает грехи, причем речь идет о грехах, которые человек совершает после таинства крещения. То есть, если человек крестился во взрослом, сознательном возрасте, то он не должен в таинстве покаяния исповедовать те грехи, которые он совершил до крещения. При совершении таинства покаяния особое значение придается молитве пастыря и его духовной силе воздействия на душу согрешившего человека. Для совершающих покаяние пастырь, священник – это ходатай о прощении грехов и примирении с Богом. При очищении от грехов сердца человека священник становится свидетелем восстановления завета с Богом, свидетелем того, что человек, кающийся грешник, обещает Богу добрую совесть и жизнь. Своей молитвой, отеческим болезнованием о спасении человека, словами богооткровенного учения Церкви, священник-духовник помогает кающемуся довести свое покаянное настроение до решительного завершения в таинстве, то есть до прощения грехов и способности прикоснуться к благодатной жизни Церкви, к выявлению для себя воли Божией. Со своей стороны, кающийся христианин прилагает усилия и труд восстановить духовные силы и верность Богу. Кающийся христианин просит у Бога благодатной помощи видеть свои грехи, чтобы через слово перед священником и перед Богом в его лице исповедать эти грехи и тем самым оторвать грех от своего сердца. Душа человека, сознающего свою вину перед Богом, предстает тогда пред ним, и Спаситель Христос освобождает ее от греха, если этот грех исповедан и сделался ненавистным христианином. Прощение грехов согрешившему подается через молитву и священнодействие священника, получившего от Христа благодать прощать грехи на земле, чтобы они были прощены на небе. Наряду с отпущением грехов покаявшемуся в таинстве подается и оправдание, и освящение благодатью Божией. Грех не только прощается, но полностью изглаживается из жизни человека, перестает тяготить его душу. В таинстве покаяния душа человека, образно говоря, погружается в купель милосердия Божия, чтобы вновь умереть для греха и воскреснуть под благодатным воздействием Царства Божия и правды Его. Таинство покаяния, совершаемое в церкви, несет человеку таким образом восстановление духовного здоровья. Священник, совершая его, создает особое настроение для исповедания кающимся своих грехов. Слово перед исповедью, напоминающее о законе Божьем и его любви к нам, молитва священника о кающемся, внимание и заботливость к внутренним недугам души кающегося грешника и само прощение грехов, властью, данной ему от Бога, и совет священника о путях исправления – вот все это необходимые вещи для покаянного изменения души кающегося и освобождения ее от тяжести греха. К участию в таинстве покаяния Господь готовил своих учеников постепенно. Он пришел в мир спасти грешников, призвав их к покаянию. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», говорится в частности в Евангелии от Марка в 1 главе 15 стихе. Люди, сознавая свой грех, вину пред Богом, с живой верой обращались ко Христу, и своей божественной силой Господь врачевал людей, отпуская им грехи. Евангелие говорит, что Сын Божий по испытании веры апостолов сказал апостолу Петру, цитата, «Дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 19 стих. Власть связывать и разрешать, обещанная Христом апостолу, дается как ключ к пониманию и созиданию жизни Царства Божия. Получая ключи, апостол становится строителем многоразличных тайн Божьих. Такая же власть над созиданием в людях причастности к Царству Божию дарована Христом и другим апостолам. Созидать церковь и совершать в ней таинство покаяния ученики посылаются Христом Спасителем после его воскресения. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Этой властью они обличены Духом Святым, полученным от Христа. Как говорил учитель и Господь при прощании с апостолами, «Утешитель же, Дух Святой, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Истину Божию, как светильник, апостолы понесли в мир Духом Святым. Ею возжигали сердца людей любовью к Богу. Апостолам дана была власть снимать с сердец людей покрывало греха, устремлять их души к горе, к Богу. Эта власть идет через слово проповеди. Книга Деяний святых апостолов говорит об этом следующим образом. «С такой силою возрастало и возмогало слово Господне, что многие из уверовавших приходили к апостолу Павлу, исповедуя и открывая дела свои». Деяния, 19 глава, 18-20 стихи. Слово Господне побуждает человека быть участником приблизившегося Царства Божия и побуждает столь сильно, что открываются в нем и те отступления от закона Господня, которые мешают ему взять крест свой и следовать за Христом. Опасение потерять связь с Богом побуждает христиан внимать себе, видеть свои грехи, исповедовать их, открывая свои дела. Исповедуя грехи перед апостолами, а затем перед их преемниками, то есть перед епископами и священниками, исповедующийся надеется получить не только прощение грехов, но быть уврачеванным молитвой и советом пастыря. Обрядовые формы совершения таинства покаяния в апостольский век только-только едва наметились, но внутренний его строй, его литургико-богослужебная структура в ее главнейших компонентах уже существовали. Что это за компоненты? Прежде всего, это устное исповедание грехов. Затем поучение пастыря в целях выявления путей покаяния. Молитва пастыря и вместе кающегося грешника об успехе покаянного делания и, наконец, разрешение от грехов. Совершителями таинства могли быть только представители церкви, вначале апостолы, потом епископы и пресвитеры, которым через молитву и рукоположение апостолы передали свою власть. Главнейшей составной частью таинства покаяния является исповедь. В древней церкви было две формы исповеди – публичная и тайная. Публичное покаяние совершалось кающимся перед епископом в присутствии всей церковной общины, а тайная исповедь совершалась кающимся грешником наедине перед епископом или священником. Итак, сейчас мы с вами рассмотрим кратко историю таинства покаяния и вначале будем говорить о публичной исповеди. Публичная исповедь назначалась членам христианской общины, которые совершали тяжкие грехи, унижающие достоинство церкви и вносившие соблазны в среду верующих. В апостольский век известен пример покаяния коринфского грешника, которого апостол Павел повелел вначале извергнуть из общения с церковью, потому что малая закваска квасит все тесто. Послание к Коринфянам, 5 глава, 6 стих. После полного раскаяния грешника тот же апостол просил снова принять его в церковное собрание. То есть публичное покаяние уже в апостольском веке служило прежде всего врачевством для самих кающихся и назиданием для других. Вместе с публичным покаянием кающимся грешникам назначались и соответствующие епитимии, то есть лишение права делать приношения в церковь и участвовать в причащении, запрещение присутствовать на собрании верующих, особенно на литургии. Исповедание тяжких плотских грехов совершалось публично лишь в случаях, когда было известно, что данный человек совершил их. И святой Василий Великий говорит, например, что такие грехи отцы наши запретили явными творить, то есть предавать публичному оглашению, да не подадим причины к смерти облеченных. Совершившие такие грехи должны стоять с верными без причащения до истечения времени покаяния. В случае же, если тайная исповедь не приводила к исправлению кающегося, то вот в этом случае уже назначалось и публичное покаяние. В древней церкви виновные в одном из трех смертных грехов, то есть в идолопоклонстве, убийстве и прелюбодеянии, отлучались от церковного общения. Им полагалось длительное покаяние, иногда в течение всей последующей жизни, и только ввиду близкой кончины могло состояться принятие их в лоно церкви и приобщение тела и крови Христовых в таинстве Евхаристии. Отлучение от церкви совершалось за грехи, содеянные сознательно, свободным волеизъявлением, а не по немощи, скажем, необдуманности или по принуждению. И отлучение состояло в совершаемом всенародно исключении из церкви. Точнее, оно состояло в свидетельстве церкви о том, что вот данный человек, прежде бывший чадом церковным, своим образом мыслей, своей жизнью сделал невозможным свое пребывание в церкви. Имя отлученного удалялось из диптиков, а диптихами в древней церкви назывались списки всех членов христианской общины. Верующие прерывали с ним не только церковное, но и всякое другое общение. И прощение таким отлученным могло быть даровано только через многолетнее покаяние. Назначение епитимии и публичного покаяния могло совершаться только епископами, именно по причине важности этих актов как для кающихся, так и для всей общины. Пресвитерам разрешалось примирять кающихся с церковью в отсутствие епископа и только когда имелась смертельная опасность для лица, проходящего публичное покаяние. И примерно к концу первой половины III века от Рождества Христова публичное покаяние оформилось в особый чин. Исторической основой для этого послужило гонение на христиан при императоре Декии, которое происходило в 249-251 годах. Гонение это началось неожиданно, после 20 лет покоя, и отличалось особой жестокостью. Многие христиане поколебались в исповедании имени Иисуса Христа, приносили жертвы идолам, воскуряли им фимиам или же так или иначе доставали свидетельство об этом. И когда гонение прекратилось, падшие возжелали восстановить общение с церковью. Расценивая свое падение как вынужденное обстоятельствами, они не считали необходимым подвергать себя строгости покаяния и старались получить себе свидетельство исповедников веры. Исповедники, то есть люди, которые открыто исповедовали веру и перенесли мучения, давали им такие свидетельства, а пресвитеры, ревнуя без должного благоразумия о спасении, спешили допустить падших к общению с верными, то есть ненаказуемость преступления была налицо, и это приводило, естественно, к ослаблению христианских нравов. В Карфагенской церкви явился исповедник Лукиан, который высказал мнение о возможности разрешения грехов всех падших. Это мнение Лукиана начал применять на практике один из непримиримых противников святителя Киприана Карфагенского, Фелициссим. Святитель Киприан Карфагенский высказался против такого исключительного права исповедников судить отступивших и принимать их в общение с церковью. Он считал, что лишь епископ, как руководитель местной церкви, может нести ответственность за возвращение отступивших. По его словам, примирение падших с церковью должно совершаться через покаяние перед служителем таинства. И в своем письме к клиру святитель Киприан Карфагенский упрекает представителей общины в том, что они, отвергая покаяние падших, оскорбляют тем Господа и церковь. В римской церкви, наоборот, пресвитер Новациан отнимал у падших всякую надежду на примирение с Богом и церковью. Он протестовал против того, чтобы воссоединять с церковью не только падших, но и вообще всех тех, кто вновь согрешил после первого покаяния, потому что через общение с грешниками, по его мнению, церковь оскверняется и перестает быть святой. Вот к этому присоединился еще и известный из истории церкви спор монтанистов и мелитиан. Первые, то есть монтанисты, требовали строгого отношения к падшим, вторые – снисходительного. И вот для водворения мира церковного в Карфагене состоялся собор в 251 году, который, отвергнув крайности Фелициссима и Новациана, постановил, цитата, «падших исцелять и врачевать средствами покаяния». Определение Карфагенского собора было единодушно принято затем Римским собором, и так был восстановлен мир в церкви. И особо регламентировано было публичное покаяние. Установление о нем предусматривало принятие в разряд публично кающихся, предусматривало прохождение публичного покаяния, то есть несение епитимии и возвращение в лоно церкви. К публичному покаянию допускались все падшие, без различия пола и возраста, звания и состояния. Желающий возвратиться в лоно церкви приходил к пресвитеру, который подвергал испытанию искренность обращения, вносил имя кающегося в список церковный и, возложив руки на пришедшего в знак разрешения, отпускал его. В первый день Великого Поста осужденный на публичное покаяние приходил к церкви. У дверей его встречал епископ и вводил в храм. Здесь кающийся посыпал голову пеплом, надевал вретище и повергался на землю ниц. В это время епископ, клир и народ возносили за него молитву, после чего святитель возлагал на согрешившего руки, окроплял его водой и произносил краткое слово. И принятие в число публично кающихся этим оканчивалось. Теперь, после этого принятия, кающемуся нужно было проходить подвиги покаяния последовательно. С плачущими, слушающими, припадающими и купно стоящими. Это название разрядов кающихся в древней церкви. Некоторым кающимся назначалось место на паперти храма, где они во вретище с посыпанной пеплом головой повергались на землю перед входящими в храм, прося о себе молитв. Они назывались плачущими. Другим разрешалось стоять в притворе церкви, это слушающие, или же в самом храме, это припадающие, до литургии верных. А третьим дозволялось участвовать во всех молитвословиях вместе с верными. Такие кающиеся назывались купностоящие. Кающихся обычно отделяли от верных, их лишали права участвовать в агапах, то есть вечерях любви. Они должны были строго поститься для ослабления греховных порывов. Им надлежало бодрствовать, воздерживаться от удовольствий, молиться в течение долгого времени коленопреклоненно или падши ниц, то есть распростершись на земле. Подвиги определялись в зависимости от вины согрешившего. Святитель Киприан Карфагенский говорит, цитата, «Сколь много мы согрешаем, столь тяжко должны и плакать. Глубокую рану надобно врачевать прилежно и долго. Покаяние не должно быть менее преступления». Конец цитаты. Отсюда в церкви и установлены были сроки покаяния. Срок публичного покаяния был различен. По отношению к некоторым грешникам он ограничивался годами, для других продлевался на десятки лет, а иным грешникам он определялся на всю жизнь. Впрочем, надо отметить, что степень покаяния и срок его зависели не столько от тяжести грехов, сколько от обстоятельств падения. И отсюда к падшим во времена преследований со стороны римских властей допускалось снисхождение, к согрешившим смертно при менее тяжких обстоятельствах относились строже. Были и другие поводы для сокращения сроков, например, приближение смертного часа кающегося или усердие низших покаяния, ходатайство мучеников и исповедников. Однако и в этих случаях церковь действовала в духе правосудия Божия. Равнодушных и беспечных она в свою ограду не принимала. Когда завершались дни публичного покаяния, кающиеся становились полноправными членами церкви. Это происходило обыкновенно в четверг или пятницу Страстной Седмицы и совершалось торжественно. Кающиеся являлись к дверям храма. Настоятель, прочитав над ними молитвы, вводил их в храм, где они со слезами просили прощения у верных и давали обет не возвращаться к прежним порокам. Епископ возлагал на них руки и, цитата, «дозволял, наконец, быть в стаде». Молитва о них и возложение рук епископа составляли сущность разрешения грехов и возвращения в церковь. О какой-нибудь определенной формуле, которая произносилась епископом при разрешении, ясного свидетельства у писателей древней церкви мы не находим. После совершения руковозложения кающийся приступал к причащению тела и крови Христовых на литургии и с этого момента снова вступал во все права верных. Только клирики лишались прежних степеней уже безвозвратно. Начиная с IV века, когда гонения римских императоров на христиан прекратились и число верных стало возрастать, публичное покаяние применялось все реже. Постепенно упразднились степени покаяния, священнодействия, которыми сопровождалось принятие в разряд публично кающихся. Хотя в некоторых общинах практика публичного покаяния сохранялась до VII-IX веков. Тайная и публичная исповеди дополняли одна другую. То есть тайная исповедь подготавливала к публичной. На исповеди тайной открывалось внутреннее состояние грешника, исследовался его грех, определялись побуждения и обстоятельства, вызвавшие греховный поступок, узнавалась степень искренне кающегося и давались ему, если было нужно, наставления к прохождению публичной исповеди. Определялась дисциплинарная мера церковного исправления согрешившего. Практика публичной исповеди наряду с положительным влиянием таила в себе и некоторые опасности. Прежде всего, открытая исповедь перед всей церковной общиной могла заронить семя греха в душу немощного человека. Слыша о грехах ближних, такой человек, естественно, мог считать себя совершеннее кающегося грешника, и таким образом в его душе зарождался грех самомнения, самодовольства, превозношения. Кроме этого, некоторые христиане, боясь осуждения и презрения со стороны окружающих, иногда скрывали свои тяжкие грехи. И вот, учитывая эти причины, представители церквей со временем признали достаточной исповедь, совершенную сначала перед Богом, потом перед священником, который ходатайствовал о грехе кающегося. Патриарх Константинопольский Нектарий отменил должность пресвитера-духовника, который вел дела публичного покаяния. Каждому христианину было предоставлено право приступать к таинству покаяния только по велению своей совести. Это было сделано уже в конце IV века. И вот с того времени пресвитеры получали право свободно принимать на исповедь кающихся христиан и, независимо от тяжести грехов, разрешать их по своему усмотрению, сообразуясь с канонической практикой церкви. И к концу IX века публичное покаяние практически всюду в церкви было вытеснено тайной исповедью. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. До свидания, храни вас Бог.